начинаем наш традиционный воскресный эфир. Как всегда, будем отвечать на ваши вопросы, которые вы оставляете в чате, в Инстаграме, ВКонтакте или еще где-нибудь. Если на улице меня встретите, можете задать вопрос. Итак, начинаем. Самый первый вопрос, который вы задаете, конечно же, связан с прошедшими выборами. Вопрос, который сегодня звучит чаще всего, я сейчас прямо и прочитаю. Это вопрос касается Захара Прилепина и его отказа от депутатского мандата. Давайте здесь разберемся, отложив в сторону эмоции. Сразу дополнительно к этому пишут, как Захар оставил партию. Захар Прилепин партию не оставляет. Захар Прилепин получил приглашение в школу губернаторов. Насколько я могу судить, выпускники этой школы имеют очень большие шансы для занятия поста губернатора в нашей стране или какого-либо поста в исполнительной власти. Это предложение поступило, вот что называется, вот прямо на днях, вчера. Поэтому Захар Прилепин принял решение, это его решение, не работать депутатом Государственной Думы, а сосредоточиться вот на дальнейшем пути, о котором я сейчас вам сказал. В связи с этим Захар Прилепин передает свой мандат одному из наших коллег по партии «Справедливая Россия за правду», а имени Дмитрию Кузнецову. Это решение Захара, это его мандат. Что касается поста Захара в качестве сопредседателя партии «Справедливая Россия за правду», он остается сопредседателем партии «Справедливая Россия за правду». Захар никуда не уходит из партии, и поэтому все остальное – это какие-то домыслы и попытки продолжить ту абсолютно разнузданную кампанию очернения, которая шла против Захара, против Сергея Михеева, против вашего покорного слуги в рамках той избирательной кампании, которая сейчас закончилась. Вот ее отголоски, они слышны. Кстати, вопрос такой. А куда делся пикет нот около Государственной Думы? Я вот на днях в Москве был, что-то я его не вижу. Сейчас, как говорится, самое время же его выставлять и продолжать. Да потому что выборы прошли. И все то, что вы слышали, читали и видели, было исключительно в рамках избирательной кампании. А теперь господину Федорову, видимо, уже неинтересно все это делать. Он же получил свой депутатский мандат. Он возобновил себя в качестве депутата Государственной Думы. Так что, дорогие друзья, еще раз всегда хотел вам напомнить об одном. Отложите в сторону эмоции. Когда вы видите, что вас пытаются накачать эмоциями, кто-то пытается вами манипулировать. Политика всегда требует холодных, взвешенных оценок. Итак, наверное, на этот вопрос мы ответили. Приходим ко второму вопросу, который связан с выборами. Этот вопрос я часто прочитал, значит, он вас действительно волнует. Вопрос такой. А почему Сергей Михеев, Николай Стариков и там, может быть, еще какая-то фамилия упоминается, не пошли в качестве одномандатников? Дорогие друзья, Армен Гаспарян вот пошел в качестве одномандатников и проиграл эти выборы. К чему я хочу сказать? Потому что нет однозначного пути, по которому, идя, ты точно придешь к победе. Вот, например, Анатолий Вассерман в прошлую выборную кампанию шел одномандатником, проиграл. В эту выборную кампанию шел одномандатником, выиграл. Уважаемый Сергей Михеев баллотировался в Ростовской области. Я баллотировался в Крым, Севастополь, Калининградскую область. Не одномандатниками. К сожалению, мы не прошли в Государственную Думу. Армен Гаспарян баллотировался в Москве. Как вы знаете, он проиграл выборы. Выбор – это очень сложно устроенный механизм, для оценки результатов которого нужно вот точно откладывать в сторону эмоции, потому что здесь сразу возникает опасность манипулирования. Если вы хотите кого-то очернить, то вы можете прийти и сказать: «Армен Гаспарян, а почему вы не пришли по списку?» И вроде он как бы должен уже оправдываться, почему он шел одномандатником. Если вы хотите, наоборот, в другую сторону что-то сделать такое информационно нехорошее, вы приходите и говорите: а почему вот ты, или вы, ну, вежливые люди, конечно, на вы обращаются, почему вы не шли одномандатниками? Ну, дорогие друзья, там много всяких нюансов. Просто вот один из этих нюансов скажу. Если человек идет по списку или идет по одномандатнику, он совершенно в разных, скажем так, правах может участвовать в федеральных и местных эфирах, которые предоставляют. То есть там огромное количество нюансов. Так что давайте мы будем внимательно анализировать итоги выборов, но без каких-либо истерик. Итак, переходим еще к нескольким вопросам из чата, а потом поговорим о текущей международной и внутренней нашей политике. Итак, вот самый первый вопрос, который задается в чате, что такое кадровый резерв партии? Значит, откуда этот вопрос появился? Несколько дней назад Сергей Михайлович Миронов, глава партии «Справедливая Россия за правду», выступил перед журналистами, рассказал о том, как прошли выборы, и сказал, что у партии есть кадровый резерв. Сергей Михайлович сказал это после того, как озвучил фамилии депутатов, которые прошли в Государственную Думу, тех, кто не прошел в Государственную Думу. А я хочу сказать, что, ну, мы уже говорили с вами об этом, что большое количество очень известных в партии «Справедливая Россия» в ее еще прошлом составе людей не прошло в Государственную Думу в этот раз. Ну, мы уже говорили с вами, что это Михаил Емельянов из Ростовской области, господин Шейн из Астраханской области. Я хочу напомнить еще Валерия Газаева. Валерий Газаев тоже не прошел в Государственную Думу в этот раз. Так вот, когда все это журналистам Сергей Михайлович Миронов озвучил, он сказал, что у партии есть кадровый резерв, который сформирован по итогам выборов. Насколько я себе представляю, что такое кадровый резерв, это люди, которые могут занять посты, соответствующие депутатское кресло или какие-то еще посты, в случае изменения положения тех, кто занимает их сегодня, тех, кто будет баллотироваться, может быть, на довыборах. Одним словом, кадровый резерв – это то место, откуда партия будет черпать тех людей, которые будут занимать определенные должности. Так что, дорогие друзья, давайте мы не будем поддаваться унынию. Теперь наша небольшая традиционная рубрика, которую мы с вами отложили на время избирательной кампании по многим причинам. Ну, во-первых, там всякие дурацкие, честно скажу, дурацкие ограничения есть в качестве, в частности, может, не все знают об этом, почему все фотографии кандидатов сразу становятся другими. То есть кандидат стоит, а все люди, с которыми он общается, что называется, тылом изображены. Так вот, согласно российскому законодательству, нельзя публиковать ничьих лиц, фотографии, кроме самого кандидата и участников избирательной кампании из того же списка, что и он сам. Поэтому встречаешься с 50 избирателями, нужно главное постараться, чтобы ни одно лицо не попало в кадр. Ни одно. Поэтому обложки книг тоже показывать нельзя, иначе могут снять за авторское право. Это вот такие вот у нас правила проведения избирательной кампании. Но теперь она закончилась, теперь мы можем с вами делать все как, ну, в соответствии с законодательством, но с обычным. Вот мне подарили очень интересную книгу. Она называется «Польский террор в Белоруссии». Сейчас я ее вам покажу. Значит, она мною еще не прочитана, но она меня заинтересовала необычной постановкой вопроса. Нам про какой только террор не рассказывают. А вот про польский террор нам как-то рассказывать забывают. Значит, о чем идет речь? Здесь автор, это белорусский, он рассказывает нам о том, что творила Польша в предвоенные годы, когда Западная Украина и Западная Белоруссия входили в состав Польши, как там шла полонизация, как боролись с национальным самосознанием, как запрещали, сейчас это звучит, конечно, уже горькой иронией, украинский и белорусский язык в Польше. Ну и на этом автор не останавливается. Он рассказывает о том, как армия Краева, а я напомню вам, что это партизанские формирования, которые управлялись лондонским правительством польским, боролись, собственно говоря, белорусскими партизанами с белорусским населением на тех территориях, которые вот в период после начала Второй мировой войны вот начали движение, как говорится, в ту или иную государственность. Этот вопрос в Советском Союзе практически не освещался, потому что мы не хотели братскую Польшу беспокоить. Ну вот теперь Польша не сильно братская, поэтому можно и неприятную правду им рассказать. Помимо этого, в Беларуси 17 сентября теперь день воссоединения белорусского народа. По этому поводу хочу сказать несколько моментов. Первое. Почему именно 17 сентября? Потому что 17 сентября 1939 года советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины после краха польской государственности. И вот сегодняшняя Белоруссия, ну, в общем, вполне справедливо называет это днем воссоединения белорусского народа. Но, дорогие друзья, поскольку я считаю, что никакого отдельного белорусского народа не существует, а есть один единый великий русский народ, значимый, важный, жемчужной частью которого наряду с русскими и украинцами являются и белорусы, то я считаю, что 17 сентября может быть днем воссоединения русского народа. Но, к сожалению, русский народ разъединили. Разъединили предатели, которые в позднем Советском Союзе разорвали один народ на национальные государства. Поэтому день воссоединения русского народа у нас еще впереди. Ну, а пока мы, в общем, 17 сентября, да, можем как-то с теплотой к этому дню относиться, не забывая поддерживать позицию президента в том, что нет трех разных братских народов, а есть, по сути, один народ, который состоит из нескольких частей. В этом нет ничего обидного. Так же, как немецкий народ состоит из нескольких частей, так же, как другие народы состоят из различных частей, так и русский народ, да, сложился исторически вот в такой ипостаси. Не надо этого стесняться, надо это повторять, надо этот термин постоянно закреплять. Так, двигаемся дальше. Значит, о чем еще вы спрашиваете? О выборах в Германии. Что там будет и кто победит? Очевидно, что не победят зеленые, и это уже хорошо. Но мне кажется, что никаких серьезных изменений политики Германии после этих выборов мы с вами не увидим. Вот будет примерно то же самое. Будут делать реверансы в сторону американцев, сдавать назад, когда американцы будут вставать на дыбы. Будут пытаться строить те экономические проекты, которые для них выгодны, но все равно Германия вместе с Евросоюзом будет оставаться вот в таком угнетенном положении. Несмотря на плевок со стороны англосаксов в сторону Франции, а вместе с ней и всей Европы, я имею в виду расторжение контракта на строительство подводных лодок, ну, блок AUKUS, и вместо французских верфей заказ получили британские и американские. Франция утерлась, Европа тоже утрется. Увы и ах, в обретении независимости, в полном государственном суверенитете России у нас сегодня союзников нет. Даже Китай нам в этом не помощник, потому что у Китая есть свои собственные интересы. Пример, ну пожалуйста, Китай очень активно пытается получать плюсы от сегодняшней ситуации на Украине. Покупка технологий, покупка вот этих самолетов, МРИИ, приобретение мозгов за копейки, потому что некоторые отрасли просто схлопываются на Украине. Куда эти специалисты могут уехать? В Россию? Или, если их пригласят, в Китай? Поэтому Китай отчасти даже заинтересован вот в таком вот нестабильном положении на Украине, которое позволяет ему активнее там получать какие-то разработки за сущие копейки. Это первое. Второе. Никто никогда России извне помощь не оказывал. Давайте помнить свою историю. В этом смысле ничего нового не происходит и сегодня. Так, дорогие друзья, переходим к вам, к вашим вопросам. Так, плохо слышно, вы говорите. Звук тихий. Да, ну, я попробую поближе микрофон себе направить, хотя все вроде должно работать и буду просто говорить громче. Но хотя вот здесь пишет кто-то, и звук хороший. Так, значит, опять вы пишете про мандат Захара Прилепина. В чем подвох? Никакого подвоха в этом, собственно говоря, нет. Наступает следующий этап политической борьбы. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что во время общения с президентом руководство пяти партий, которые прошли в Государственную Думу, две партии, то есть «Справедливая Россия за правду» и «Коммунистическая партия», это значит Сергей Миронов и Геннадий Зюганов, вместе озвучили необходимость отмены пенсионной реформы. Это значит, что не просто поговорили перед выборами и забыли об этом. Нет, вот первая встреча с президентом, и сразу же обратили его внимание, еще раз об этом сказали. Сказали, что будем готовить законопроект касаемо отмены пенсионной реформы и отмены несправедливостей, связанных с отсутствием индексации пенсий для работающих пенсионеров. И также для военных. Эти вопросы необходимо решать. Ну и, конечно, вопрос объединения левых сил – это вопрос, который сейчас станет во главу угла и станет одним из самых обсуждаемых и, я надеюсь, реализуемых. Так, дорогие друзья, вот эмоции сейчас я прошу пропустить. Давайте поговорим о, так сказать, каких-то сущностных вопросах. Вы опять упоминаете Сергея Михеева. Это понятно. Значит, Николай, болели за Александра Усика? Он стал чемпионом по боксу сегодня ночью. Ну, вы знаете, я всегда стараюсь поддерживать, так сказать, представителей одного со мной народа. В данном случае бокс все-таки не самый мой любимый спорт, но, конечно, я очень рад за Усика за то, что он стал чемпионом. И как я уже говорил, дорогие друзья, самый мой любимый спорт – это хоккей. Вот это вызывает у меня самый живейший интерес. На втором месте – футбол. Ну, еще есть несколько видов спорта, которыми я интересуюсь исторически. Например, в школе у меня профильный спорт был гандбол. С тех пор я, наверное, ну, просто пару раз в жизни имел возможность поиграть в гандбол, потому что нигде инфраструктуры для этого вида спорта нет. А вот мне так повезло, что в моей 226-й школе города Ленинграда был гандбол. Поэтому вот с тех пор я еще люблю и этот для многих экзотический вид спорта. Даже, наверное, еще не разучился играть. Так, как будет решаться вопрос Украины, фактически отказ от Минских соглашений? Украина не будет де-юре отказываться от Минских соглашений. Она будет делать попытки отказаться де-факто, что, собственно говоря, она и делает. Почему? Да потому что как только Украина откажется де-юре от договора, который она сама подписала и который должен привести к миру, она будет выглядеть агрессором. И дальнейшие события могут развиваться очень печально для украинской государственности, как об этом говорил не раз президент России. Поэтому любые попытки Украины выйти из Минских соглашений должны жестко пресекаться. Но питать иллюзии о том, что находясь в рамках этих Минских соглашений, Украина их будет выполнять, тоже не будет. Вот такой, знаете, тупик дипломатический с одной стороны. Но выход из этого тупика я вижу в том, чтобы предоставлять гражданство Российской Федерации всем гражданам Украины. В первую очередь тем, кто проживает на Донбассе, во вторую очередь тем, кто проживает на оккупированной части, на украинской части Донбасса и дальше всем гражданам Украины. Хочу сказать еще раз и буду повторять это. Не надо считать Украину каким-то обременением. Это огромный приз, это житница. То, что Украина сегодня находится в состоянии разорения, это не ее нормальная, так сказать, ситуация. В советский период она процветала, в царский период она процветала. Это жемчужина. Ее просто сознательно банкротят, сознательно осуществляют такие вещи те, кто в этом получает свою выгоду. Американцы геополитическую, продажная элита получает политическую выгоду, виды на жительство, счета в всевозможных банках. Но это не значит, что Украина не может сама себя прокормить. Украина еще может прокормить огромное количество людей, территорий и государств. Поэтому воссоединение с Украиной – это не обременение, это счастье. Ну и, конечно, это еще устранение угрозы войны, которую американцы, безусловно, готовят. Так, возвращаемся к тем вопросам, которые вы задаете. Если законопроект об отмене пенсионной реформы отклонят, то что вы будете делать дальше в отношении этого закона? Ну, что делать? Бороться всеми парламентскими способами за то, чтобы этот закон был реализован. Потому что общение, встречи с избирателями, которых у меня было несколько сотен за лето, показали, что это самый болезненный вопрос. И не случайно и Сергей Миронов, и Геннадий Зюганов в первой же беседе с президентом этот вопрос подняли. Я думаю, что первый вопрос, который удастся решить, я почти уверен в этом, это как раз отмена несправедливости и введение индексации для всех видов пенсионеров без исключения. То, чтобы работающие пенсионеры тоже их пенсии индексировались. Я думаю, что этот вопрос будет решен первым. Вопрос отмены пенсионной реформы, конечно, вопрос деликатный для Единой России. Без какой-то красивой процедуры этой партии очень сложно будет признать, что она совершила серьезнейшую ошибку, втянула в эту ошибку государство и руководство страны. Поэтому я считаю, что «Справедливая Россия за правду» должна возглавить процесс, ну, если хотите, сколачивания общественно-политического блока за отмену пенсионной реформы. В том числе туда нужно привлекать и те силы, которые сегодня за это не выступают. ЛДПР. Нужно узнать позицию партии «Новые люди». Я думаю, что избирателям будет интересно узнать, каково отношение новых людей вот к пенсионной реформе. Потому что в рамках избирательной кампании я, честно, не слышал, не видел заявления представителей этой партии вот касаемо этого вопроса. Думаю, что всем нам будет интересно. Мы в ближайшее время должны понять, что за партия, с какими взглядами появилась в Государственной Думе. Здесь могут быть и разочарования, здесь могут быть большие надежды. То есть, ну, собственно говоря, вот новая сила – это всегда что-то новое. Давайте узнаем. Возможно, здоровые силы точно так же с удовольствием присоединятся к вот этому блоку по отмене пенсионной реформы. Как вы относитесь к тому, что в КПРФ завелись такие люди, как Бондаренко, который попался на Крым, и Рашкин, который симпатизирует Навальному? Ну, вы знаете, я вам скажу так, в любой политической силе есть разные люди. Вот, например, Единая Россия в рамках избирательной кампании как-то не показывала своего руководителя, который появился, в общем, в информационном поле только по окончанию избирательной кампании. Внутри каждой партии есть разные люди. Увы, это на сегодняшний момент так. Вопрос только, насколько они значимы там, какую роль они играют и какое у них влияние. Вот этот вопрос сущностный. Мне, честно скажу, непонятно, как в рядах левой партии может быть какой-то человек, которому, вот, знаете, сложно выговорить, что Крым неотъемлемая часть России. Вот за зубы у него цепляется. Для меня это непонятно. Потому что, ну, это с левыми патриотическими взглядами вообще никак не вяжется. Почему так происходит, сложно ответить. Не хочу даже гадать. Может быть, заигрывание с какой-то вот либеральной аудиторией, желание привлечь ее на свою территорию. Но еще раз хочу просто подтвердить, что находясь во время избирательной кампании в Крыму и Севастополе, я не видел ни одной листовки, ни одного плаката, ни одной газеты, ни одного представителя партии «Яблоко». Ни одного. Таким образом, эта партия совершенно четко проявляла свою позицию. Она не выступает против территориальной целостности России, но не ведет никакой кампании на территории Крыма и Севастополя. Более того, хочу сказать, что, ну, опять-таки, чуть-чуть кухни, да, разыгрываются бесплатное эфирное время, куда может прийти представитель политической силы, получает 5 минут на радио, телевидении и может что-то выступить. Так вот, представители партии «Яблоко» даже не заключили договор вот на это бесплатное время. Просто таким образом, мне кажется, продемонстрировали свою политическую позицию. Ну, кому они демонстрировали? Гражданам России? Ну, то граждане России проголосовали, сколько они там набрали. 1,0%. Ну, вот что тут, как говорится, удивляться. Но, конечно, я думаю, партия «Яблоко» в данном случае демонстрировала свою позицию внешнему наблюдателю. Или вот этому узкому кругу своих избирателей, на которые она ориентируется. Но тогда, извините, никакой политической перспективы вот такой партии, ну, просто в принципе быть не может. Так, кандидаты от «Патриотов за правду» поддержали нравственную победу. Свадебных генералов не ставили как афишку, работали в полную силу, по мере силы финансов отслеживали все встречи с депутатами. Совершенно верно, так оно и было. Еще часто встречающийся комментарий, мол, надо было вам с таким-то, значит, Сергеем Михеевым, с Гаспаряном, с Захаром Прилепиным, еще с кем-то, значит, создать свою партию. Дорогие друзья, вот я бы внимательно читал бы такие комментарии, а я все комментарии читаю внимательно, если бы мы с коллегами не прошли достаточно большой и сложный путь. Я напомню, может быть, не все это помнят. В 2012 году мы создали общественное движение «Профсоюз граждан России», даже в 2011 году. Потом «Профсоюз граждан России» выступил одним из инициаторов митинга на Поклонной горе. Я имел большую честь выступать там в качестве оратора. Это 2012 год. После этого мы как раз перешли к формированию политической силы. Для того, чтобы более значимо, более зримо, более грубо, прямо по классику, участвовать в политической жизни России. Зарегистрировали в 2013 году партию «Великое Отечество», коротко ПВО. Участвовали во многих региональных кампаниях. И не смогли пробиться. Несмотря на это, не получив возможность участвовать в думских выборах без сбора подписей, мы пошли собирать подписи. Мы единственная политическая партия, которая вообще в ЦИК сдавала 200 плюс хвостиком тысяч подписей избирателей. Сдали. 13% наших подписей были признаны недействительными. Мы дошли до Верховного суда и в выборах 2016 года не приняли участие. Уныние отложили в сторону, переформировались. Сформировали на базе партии общественное движение «Патриоты Великого Отечества». Почему? Потому что было понятно, что в рамках закона, вот эмоциональные комментаторы же закона не читают, по закону партия, которая не набрала 5% и не прошла в какой-то региональный парламент, а с ПВО была именно такая история, в течение 7 лет после этого закрывается через 7 лет решением Верховного суда. ПВО так и получилось. Именно поэтому в 2020 году партия была закрыта. Так вот, по итогам, ну сколько это уже практически, почти 10 лет общественно-политической деятельности, я хочу вам сказать, малые партии не имеют перспективы в России. Практически не имеют. Поэтому Соединение левых сил – это абсолютно правильный путь. Мы соединились с движением и партией Захара Прилепина «За правду». Дальше все вместе соединились с социалистической, теперь же партией «Справедливая Россия, патриоты за правду». И так двигаемся дальше. Партия – это не на год, не на месяц, не на неделю. Выборные задачи частично решены, что-то не получилось. Двигаемся дальше, дорогие друзья. Откладывайте в сторону эти эмоции. Я понимаю, конечно, надежды – это всегда очень вдохновляюще. И когда эти надежды не всегда осуществляются, потом наступает определенное разочарование. Но вот в политической деятельности нельзя вести себя как, не знаю, девушки на спектакле. Знаете, не понравился мне, вышел, еще там конфеты невкусные в буфете. Нужно понимать, что политическая деятельность – это изменение будущего страны. Это не делается в короткие сроки, это не делается узким кругом. Это делается всегда при поддержке массового избирателя, обращаясь к огромному количеству граждан. Так. Так. А как прошли новые люди, немалая партия? Хороший вопрос. Значит, если вы проанализируете после этого избирательного цикла избирательный бюджет партии «Новые люди», вы увидите, что по своему бюджету эта партия абсолютно немалая. Вы можете зарегистрировать свою партию, но для проведения избирательной кампании нужны очень и очень большие деньги. Когда мы создавали партию «Великое Отечество», у нас этих денег не было. У нас было желание, у нас была идея. Эта идея нас сплотила. Сплотили взгляды, цели и принципы. Вот ничего из этого мы не растерялись. Те же взгляды, те же принципы, та же идея, которую мы сегодня привнесли в партию «Справедливая Россия за правду». Так что, дорогие друзья, давайте будем реалистами. Вот это очень важно. Вы хотите изменить будущее, но олигархи не дадут этого сделать. Как вы собираетесь их уговорить? Ну, вы знаете, есть разные способы уговора. В том числе в этих уговорах очень часто помогает внешний фактор. Вот американцы и всевозможные западные товарищи сейчас так давят на Россию, так активно отбирают все, что можно отобрать у олигархов, что, мне кажется, они становятся значительно сговорчивее. Это первое. Второе. В нашей стране вопросы олигархи политические не решают. Поэтому, обращаясь людям, формируя взгляды людей, отношение к происходящему, мы создаем платформу для общения с высшей политической элитой нашей страны, для того, чтобы именно там было принято соответствующее решение. Мы – это партия, которая хочет изменения будущего страны без потрясений. Я считаю, что это уникальный взгляд сегодня, потому что есть партии, направленные на консервацию существующего, есть партии, готовые разрушить государство, а вот те, кто хотят построить социализм, социальное государство, при этом не развалить государство, таких политических сил, ну, на вес золота, что называется. Так. Отмена пенсионной реформы не стоит в повестке бывших союзных республик. Почему? Россия должна стать территорией туризма для их грядущих пенсионеров. А, слушайте, ну, есть разные постсоветские республики. Если вы имеете в виду, например, республики Прибалтики, которые входят в Евросоюз, так там пенсионный возраст скоро поднимут до британского или какого-нибудь еще уровня, где он будет значительно превышать уровень сегодняшний в Российской Федерации. Но мы должны быть привлекательны, мы должны быть лучше. И если совершена ошибка, надо набраться политического мужества и ее признать. Собственно говоря, это отличает политиков от политиканов. Политиканы никогда не признают свои ошибки, а политики мыслят не избирательными циклами, а десятилетиями или мыслят даже на века вперед. Так, Николай Викторович, почему в Думу идут спортсмены-артисты? У них же нет опыта управления или хотя бы соответствующего образования. А, вы знаете, я хочу сказать следующее. Образование политик, но, мне кажется, вряд ли может где-то быть вот в таком чистом виде получено. Это скорее совокупность навыков, желаний, возможностей и умений, а также знаний, которые человек вычитывает в книгах, получает, общаясь в определенных кругах. То есть это такая сложная совокупность. Поэтому человек может быть в одной профессии, а потом стать политиком. Вот сейчас, пожалуйста, депутатом стал Евгений Попов. Я думаю, что из него получится прекрасный депутат. Прекрасный. Ну, во-первых, он и сам по себе человек начитанный, умный. Во-вторых, он находится на острие информационной борьбы, а значит, понимает политический расклад. Это тоже, конечно, добавляет. Ну и в-третьих, можно чему-то научиться. Поэтому, когда вы говорите, что актер не может быть политиком, да может быть. Это раз. Во-вторых, нужно понимать, что человеку свойственно развиваться. Вот он работает в какой-то одной профессии, в одной сфере, хочет перейти в другую и чувствует в себе силы. Может быть, кто-то ошибается, переоценивает эту силу, а кто-то, может быть, действительно сможет быть прекрасным политиком, если он до этого был там телеведущим, писателем и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, к сожалению, очень часто мы не можем понять до тех пор, пока мы этого человека не увидим в деле. Но так бы вот отрицать какую-то возможность я бы не стал. Иначе кого мы хотим там в Государственной Думе увидеть? Мне кажется, что было бы здорово, если там были представители различных профессий, различных навыков. Но профессиональные политики – это то, что выковывается. Давайте в этой связи вспомним. А Владимир Ильич Ленин, он кем был? Он был юристом, скажете вы. Ну да, у него было юридическое образование. Сколько у него было юридической практики? По-моему, там пара судов у него была. После этого он плотно занялся революционной деятельностью. Был профессиональным революционером, как нам говорили. Это хорошо. А по профессии-то он кто? Вот, возвращаясь к этому вопросу. Кстати, Ленин не был ни разу депутатом до того, как большевики взяли власть. Кем Ленин был? Писателем? Публицистом? Кем был товарищ Сталин? Тоже хороший вопрос. Какая у него профессия была? При том, что это один из лучших, если не самый лучший государственный правитель в нашей стране. Какая у него была профессия? Ну, понятно, что хорошо учили в Тифлисской семинарии. Это по результатам видно. А еще что? Читал, развивался. Какие еще заканчивал школы, высшие институты Сталин? Не знаю. Наверное, то, что он говорил о себе, что он скромный ученик Ленина, и было главным его достоинством. Изучал, смотрел, советовался. Ну и, конечно, какая-то внутренняя закваска, ну, что называется, талант. Поэтому все-таки я не согласен с тем, что в Государственную Думу надо как-то строго отбирать по какому-то профессиональному уровню. Так и чего Певцов поперся в Думу фильмы свои позорные продвигать? Я не знаю, почему Дмитрий Певцов пошел в Государственную Думу. Я думаю, что этот вопрос нужно задавать ему. И поскольку Дмитрий Певцов прошел Государственную Думу, и это значит, что огромное количество людей ему доверяют, его любят, я думаю, что вот так писать, это, по крайней мере, некорректно и невежливо. Если вы не уважаете самого народного избранника, уважайте тех людей, которые его избрали, и разговаривайте уважительно. Думаю, что уважительного диалога нам всем с вами, дорогие друзья, не хватает. Так. Ну, вот все эмоциональные вопросы вы какой-то пишете. В Думу попали те, кого публично не показывали, медийную работу сделали, и кто попал. Вот совсем и не так, дорогие друзья. Мы уже с вами говорили об этом. Пожалуйста, Челябинская область. Валерий Гартунг, руководитель регионального отделения. Один из лучших результатов в стране. Почему? Потому что именно такой руководитель и такой авторитет у него в Челябинской области. Второй номер в списке — Яна Лантратова, которая проходит в Государственную Думу, потому что Валерий Гартунг выигрывает одномандатный округ. Она глава Союза добровольцев России, очень известный в России человек, теперь человек известный в Челябинской области. И таких людей по стране очень и очень много. Но если вы хотите подробно посмотреть, пожалуйста, в моем инстаграме, в моем телеграм-канале, на который, кстати, вы подпишитесь, если до сих пор еще этого не сделали, вы найдете полный список. Полный список депутатов фракции «Справедливая Россия за правду». Так. А кто из влившихся в «Справедливую Россию от за правду» прошел в Государственную Думу? Захар Прилепин, Александр Бабаков, Николай Новичков. Три человека. А если Захар Прилепин передает свой мандат, то количество людей, прошедших от партии «За правду», остается ровно таким же. Три человека. Но давайте не забудем, что были выборы и другого уровня, кроме Государственной Думы. Вот, как говорится, те, кто эмоционально критикует. Вот давайте отмотаем чуть-чуть назад. Почему надо объединяться? Потому что три партии одной и той же программой конкурируют между собой. Вот я был в Крыму на дебатах, там были представители партии Родина, партии пенсионеров, КПРФ, ну и ваш покорный слуга. Вот был один такой эфир. Стоят четыре человека, и в основном одни и те же идеи высказывают. Вопрос, вот зачем между собой конкурировать? Нужно объединяться, правда? Так вот, если бы к этому еще добавилось бы «За правду» и еще «Патриоты России», то было бы уже шесть одинаковых организаций. А еще можно добавить такую партию, спойлера, «Коммунисты России». Да, уже семь с похожими взглядами. Размазываются голоса. И поэтому мы приняли решение объединиться. Дальше. Что такое объединение с парламентской партией «Справедливая Россия» в том ее виде до объединения? Это значит, что кандидаты от партии «За правду», от «Патриотов России» не должны собирать подписи на выборах в 36 региональных парламентов. Это огромная работа, это большие средства, огромные усилия, которые не надо делать, если мы объединяемся. Потому что те партии, которые находятся в парламенте, не имеют такую льготу. А вы знаете, и я вам только что, дорогие друзья, напомнил, что процесс сбора подписей – это такой процесс, в котором можно срезать любую организацию, если только поставить себе такую цель. Поэтому в огромном количестве случаев наши коллеги просто не смогли бы принять участие в парламенты регионов. А сейчас они принимали участие и были избраны. А есть же еще уровень ниже. Это городские собрания. А есть еще уже ниже уровень. Так что объединение здесь принесло тоже огромную пользу. Просто сейчас эта польза незаметна. Так. Ну вот. Пришли нодовцы. Ближайшие планы у марионетки американской Старикова не сесть по какой-то там статье. Ну, что мне, как говорится, сказать? Вы больше слушаете всяких интернет-комментаторов, да? А если у вас есть факты, что я совершил какое-то преступление, так что же вы мне же сюда пишете? Вы должны писать совершенно иные организации. Ну, ваша же работа и задача совершенно другая. Приходить, писать глупости, ну и так далее и тому подобное. Знаете, я скажу так. Собаки лают, а караван идет. Если у вас есть сведения о совершенных преступлениях любым гражданином России, вы же знаете, куда обращаться. Ну вот туда и обращайтесь. А что в интернете об этом писать? Смешно. Взрослые же вроде люди. Так. Гаспарян обижен и жалуется на партию. Он прав. Скажу честно, я не общался после выборов с уважаемым Арменом Сумбатовичем. Думаю, что определенная горечь, ну, конечно, у каждого, кто не прошел, существует. Но, собственно говоря, эти вопросы, наверное, опять-таки надо задавать самому ему. Ну, чего мне отвечать за него, тем более, что я с ним эти вопросы не обсуждал. Так. Как вы думаете, засилие фильмов, очерняющих нашу историю СССР и Великой Отечественной войны, в том числе это целенаправленное или совпадение? Ну, опять-таки, мы взрослые люди. Ну, какое может быть совпадение, если все фильмы очерняют историю? Везде кровавый НКВДшник, который там, значит, пистолетом всех гонит и так далее и тому подобное. Вот хорошо про Девятаева сняли фильм. Это когда угнал наш летчик из концлагеря один из немецких самолетов. И Советский Союз получил информацию о испытаниях ФАУ-2. И, ну, в общем, все, что связано с ракетным оружием Третьего Рейха. Слушайте, ну вот есть один хороший аргумент, которым все вот эти рассказы про кровавых НКВДшников отбиваются, что называется, на раз. Ну хорошо, вот там заградотряды якобы были, да, наверное, они были и какую-то роль играли. Вот всех заставляли воевать. А летчиков как заставляли? Вот как можно было заставить летчиков? Вот он сел в свой боевой самолет и полетел на задание. И никакой НКВДшник с наганом не полетит в соседнем самолете. И в его самолет не поместится, если это одноместный, а не двухместный. Да и не напасешься НКВДшников-то, да? И что? Летчики воевали. Тараны, герои. И прям, ну, огромное количество таранов совершили наши летчики. Никто, ни немецкие, ни западные на это были не способны. Вот я в книге «Сталин. Вспоминаем вместе» рассказываю о герое, который совершил 4 тарана. 4. Сталину лично ходил. Это просто невероятное везение. Живой еще остался. И Сталин ему, его, собственно говоря, и отозвал с фронта, сказав, что таких, как вы, ну, уже вы, в общем, совершили все подвиги достаточно. А парню было 19 лет, когда он первый раз совершил таран. 19. Вот как это объяснить? Его кто-то заставлял таран совершать? Нет, конечно. Поэтому аргумент о том, что вся армия воевала под принуждением, он просто рассыпается в прах, когда вспоминаешь подвиги наших летчиков. Так, ну давайте последние три вопроса, дорогие друзья, и подведем некий итог. Значит, Николай Викторович, вам не кажется, что вас с Михеевым использовали? Нет, мне это абсолютно не кажется. Вы что думаете, что мы... Ну, я... Давайте про себя буду говорить, потому что, опять-таки, за кого-то отвечать это нехорошо. Вы что думаете, что я 51-летний мужик, я такой наивный и ничего не понимающий в жизни? Нет. Мы рассчитывали на несколько иной результат выборов. Я имею в виду в процентном отношении от партии. А выборная система так устроена, что проходит большое количество кандидатов, если партия набирает большое количество процентов. Если партия набирает не очень большое количество процентов, тогда вступают всевозможные другие факторы, о которых мы с вами говорили. Явка, размер, так сказать, территориальной группы и так далее и тому подобное. Поэтому был бы, ну это вот как бы, знаете, было бы что-то иное у бабушки, она была бы дедушкой. Так и здесь. Если был бы иной результат, на который, мне кажется, у нас были все основания рассчитывать, то было бы и другое количество наших депутатов в Государственной Думе. Но сейчас рвать на себе волосы, плакать, убиваться или надувать губки – это просто смешно. Если ты занимаешься политикой, ну так ты должен вести себя как политик. Так что вот моя точка зрения такая. Что вы думаете про отдых Путина, Шойгу одних в лесу? Я думаю так, пусть отдыхают и набираются сил, потому что дел у них очень много. Считаете ли вы выборы честными? Ну, собственно говоря, даже официальное заявление Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» гласит, вы посмотрите, мы в Башкирии выборы не признаем, 212 округ в Санкт-Петербурге не признаем. Так что говорить, что выборы были кристально идеально честны, конечно же, невозможно. Так, идем дальше. Почему тогда эти фильмы поддерживает Министерство культуры? Ну, целеполагание. Министерство культуры каким образом выделяют гранты и средства на производство? Ну, вот просто дайте в реалии. В реалии. Первое. Во-первых, есть художественная определенная тусовка, что называется. Есть известные режиссеры, известные сценаристы, которые получают средства, потому что они известные, они с кем-то дружат. Ну и вообще как бы тебя спросят, а почему ты дал этому? Ну, маститый автор. А почему этому дал? А вот и сказать-то сложно. Это раз. Второе. Есть ли там какие-то элементы коррупции? Ну, я не знаю, наверное, есть. Если коррупция, к сожалению, во многих сферах нашего государства присутствует, мы, наверное, не будем с вами столь наивно думать, что в художественной сфере ее категорически нет. Это тоже там, наверное, есть. Но главное, дорогие друзья, не это. Главное – целеполагание. Кто работает в министерстве? Выпускники, учившие историю, знающие, что Сталин – это плохо, что кровавый НКВД, представители либеральной интеллигенции. Вообще, среднестатистический интеллигент в России, он чуть более русофоб и антисоветчик, чем среднестатистический вообще гражданин России. Вот градус выше значительно. Ну вот и есть ответ на вопрос. Целеполагание добра и зла, когда оно не сформировано, когда нет какого-то четкого, ясного со стороны государства задания, это дает возможность как-то трактовать. Вот лично я поставил бы обязательно задание. Там должен быть подвиг, не должно быть кровавых НКВДшников. Вот всей этой чернухи там просто не должно быть. Образ врага тоже должен быть такой расплывчатый. Немецкие солдаты где-то бегают, значит, падают, умирают. Все. Никакой линии трагической или лирической, как в фильме «Сталинград» с немецким офицером, там просто не должно быть. Это другое совершенно. Если вы хотите фильм снимать вместе с немцами, снимайте его вместе с немцами. Это будет совершенно другая история. Ну, вот такой мой взгляд на это. Так, ну давайте последних пару вопросов и, собственно говоря, все. Николай Викторович, когда начнете выстраивать работу партийных ячеек в Крыму? Значит, дорогие друзья, я хочу сказать, что в Крыму, пользуясь случаем, хотел сказать огромное спасибо всем нашим партийным товарищам, нашим сторонникам, нашим единомышленникам, кто поддерживал, участвовал в качестве агитаторов, в качестве наблюдателей, в качестве, в общем, в разных качествах выборной кампании. Огромное вам спасибо, а результат замечательно. Я хочу сказать, что на самом деле мы в Крыму утроили утроили результат партии «Справедливая Россия за правду». И примерно утроили результат партии «Справедливая Россия за правду» в Калининградской области. Это итоги нашей с вами совместной работы. Теперь, что касается регионального отделения. Я не являюсь руководителем регионального отделения. Поэтому здесь моя функция сейчас скорее, как человека, побывавшего в гуще событий, рассказать, что там происходило, какие сильные стороны, какие слабые и так далее и тому подобное. Здесь, да, есть определенная партийная иерархия, есть определенные партийные задачи, а руководителем Крымского регионального отделения является депутат Государственной Думы, который, кстати, переизбран, господин Аксаков Анатолий Геннадьевич. Так что вот эти вопросы, я думаю, что мы с ним в том числе обязательно обсудим. Так, ну и самый последний вопрос. Старикову нужно было не от Крыма баллотироваться, а от Свердловщины. Ну, дорогие друзья, на любая часть нашей страны достойна того, чтобы от нее баллотироваться. Но если бы я имел честь баллотироваться от другой какой-то области, можно вы задавали бы мне тот же самый вопрос и говорили, что надо было бы обязательно баллотироваться в Крыму и Севастополе, где очень большая узнаваемость и большая благодарность людей, которые ну, просто на улице подходят. Опять спасибо вам, дорогие друзья. Жмут руку и что-то вот приятное говорят. Но в завершение нашего сегодняшнего общения я хочу сказать следующее. Я думаю, что главная причина того, что результат, который мы хотели получить, отличается от результата, который получили, в том, что мы не смогли позвать на выборы значительную часть избирателей, которые должны были бы голосовать за нас. Приведу вам пример. Вот прям, что называется, из жизни. Вот в субботу я пошел в баню. Такая у меня добрая русская традиция. В баню я хожу в Ленинградской области, в поселке Щеглово, рядом с которым проживаю. И, соответственно, там уже у нас сложилась такая, ну, неформальная банная тусовка. Мы общаемся вот именно в бане там с мужиками. Ну, они меня в лицо знают, знают, кто я, что я, чем занимаюсь. Мы с ними иногда обсуждаем не только житейские вопросы, но и какие-то общественно-политические. Есть представители разных взглядов. Даже один либерал там есть. Честно. И вот в разговоре выясняется, что вот этот мужик согласен с тем, что мы говорим, не пошел на выборы. Почему, я его спрошу? Да что ходить? Все уже решено. Второй мужик, я говорю, ты-то ходил? Да нет, я тоже не пошел. Чего? Да. Короче, вот просто выборка. Три мужика, с которыми я общаюсь в бане, все трое на выборы не ходили. Считают своей личной недоработкой. А в целом это показывает, что называется, вот не сумели обратиться к этим людям и так сказать, чтобы они пошли. Ну, я, например, летом просто не успевал ходить в эту самую баню, и мужиков этих долго не видел. Так бы пошли бы на выборы, я бы нашел, наверное, для них слова. Но вот не смогли это сделать в масштабе всей страны по той или иной причине. Почему нужно сейчас анализировать, делать выводы и решать эти задачи? Ну, уж точно не плакать и рвать на себе волосы, если у кого они, конечно, есть. У меня их нет, но я их не собираюсь рвать не только по этой причине. Дорогие друзья, на этом наше общение. Давайте закончим. До свидания. Нас ждут великие дела. И давайте никакого уныния. До свидания.